Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Я бы еще добавил «Услышь видео». Рад новой встрече. Пишите, звоните, выражайте свои мнения. СМС-очки +7 925 48 94 8. Телеграм-канал, естественно, говорит МСК-бот. Прямой эфир, телефон 8 495 73 73 94 8. Ну и твиттер собака говорит МСК. Я сразу хочу, в общем, правда, пишите, потому что интересно ваше мнение, что вы думаете о теме нашего разговора. Сейчас сразу скажу, что возвращаемся к разговору, начатому три недели назад профессором народной артисткой России Антониной Кузнецовой в этой студии в юбилейный год Анастасии Ивановны Цветаевой. И будем сегодня тоже говорить и о ее семье, и, конечно, о судьбе Марины Ивановны Цветаевой. И снова люди места. На этот раз отсюда, из студии на Пятницкой, 25, отправимся во Владимирский городок Александров, где сестры Цветаевы провели несколько месяцев летних с осени 1915 по май 1917 года. И где Марина, ну сейчас и Лев скажет, гость наш, и где Марина написала удивительные циклы своих стихов, посвященные Москве и Анне Ахматовой. И поможет в этом путешествии по времени директор, Лев, заметь, правильно говорю, литературно-художественного музея Анастасии Марины Цветаевых Лев Готгельф. Это один музей, я имею в виду, один из восьми в стране, и по этому поводу во второй части эфира. Сейчас про дым-дым-дым, мне кажется, раз я про Анастасию сказал. И что в эти минуты-то? Я уж подсказываю просто.
Да, ну, Анастасия Ивановна начала и продолжала свою литературную деятельность как прозаик. И первые две книги, «Королевские размышления», написанные в Москве, и «Дым-дым-дым», написанные в Александрове, стали, как говорят в современном языке, хорошо продаваться в начале прошлого века. В Александров, где жила в это время Анастасия Ивановна со своим вторым мужем Маврикием Александровичем Минцем, шел поток писем от благодарных читателей. Эти книги были написаны в такой литературной технике, которая была весьма популярна в начале прошлого века. Обрывки воспоминаний, размышления, афоризмы, все это в некий ком сцементировано, да. И не только обычные, простые читатели, но и такие выдающиеся дети Серебряного века, как Лев Шестов, как Николай Бердяев, как Василий Розанов, присылали письма с очень положительными, благодарственными отзывами о книге. Василий Розанов даже стал заочно крестным отцом второго сына Анастасии Цветаевой.
А как все непросто-то? Да, но, между прочим, ведь по поводу этой книги известно же, кто ее оформлял.
Да.
Мы об этом никогда, кстати, не говорили.
Да, да, вот мы знаем имя этого, фамилию этого художника Малиновский, знаем, что он в это время жил в Александрове. Но никакой информации вот мы не смогли найти подробной о жизни, о творчестве этого художника. Но книжку, да, оформил, и печаталась она где-то вот в нашем, где-то у нас, да. Книга, конечно, библиографическая редкость, да.
Ну, я просто сразу хочу, почему мы начали с Анастасии. У нее все-таки 125 лет, Марины Ивановны было несколько лет назад. Дело в том, что книжка озаглавлена и написана в Александрове, посвящается моей сестре Марине Цветаевой. Выпуская в свет мою вторую книгу, пишет предисловие Анастасия, я заранее объясняю, что это вовсе не мой дневник, как сказали ошибочно про мою первую книгу. То были мысли, а это всевозможные чувства, которым я не найду лучшего названия, чем «Дым, дым и дым». И вот тут просто потрясающе она пишет. «Мой голос, моя жизнь, мое чтение – это как тайна, игры Паганини, как речи Уальда, все пропадет, и будет совсем непонятно, что люди находили во мне, склонившись над моей карточкой, которая ужасно меня изуродовала до смешного, будут удивляться, где красота». У вас же там открыли на одном из домов
Да, на самом знаменитом доме в Александрове, доме, который был построен в стиле провинциального модерна, и где находится сейчас наша администрация.
Это районная, который в землю-то врос дом?
Да, 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 он четырехэтажный, но смотрится, как по погоду говорят, сегодня минус один, а ощущение минус семь, да, так вот этот дом, да, многоэтажный, просел немножко, красивый, модерный, и сначала святая поселились там, очень недолго жили, потому что маленький ребенок, Анастасия Ивановна находилась в интересном положении, без лифта дома, квартиры были высотой.
Но стоило ехать в Александров из Москвы, да.
И снова оказаться на четвертом этаже, да. Поэтому они с мужем нашли небольшой домик на самой... Как всегда, все у них было парадоксально. С одной стороны, это окраина города, сразу после этого дома обрыв и луг, а с другой стороны, через один квартал центральная улица, да, то есть было очень удобно, да, там жить, и поэтому...
Лёв, мы к этому чуть позже вернемся, а то сейчас расскажете все в эти минуты, сейчас вот 12 минут, что там у вас в Александрове-то? Я же сказал, что сейчас отправимся в Александров, но я сам приехал сюда,
в Москву. Вот, наверное, вот в эти минуты, когда мы начали разговор в нашем концертном зале, который называется «Под сводами», это 16 век, это все, что осталось от бывшего царского конного двора.
И от фабрики купцов Баранова.
Да, да, да. Потом там была фабрика, как сейчас говорят, бизнесменов Барановых, да. Вот, там сейчас совершенно обалденный концерт, который я очень жалею, что я сейчас здесь.
Нет, сейчас все бросим, концерте, мы поедем к вам в Александрово.
Да, да, это редчайший инструмент, виоль д'амур, невероятной красоты, скрипка меркнет, по-моему, по сравнению с этим забытым почти инструментом. Да, такой новогодний концерт сегодня.
Я просто к тому, что мы сегодня к концертам, которые в музее сестер Цветаевой проходят, мы вернемся в конце первой получасовки и в конце часа этого. А сейчас все-таки предисловие я бы сделал наши гостя, которая была здесь в этой студии 3 недели назад, Антонина Кузнецова, профессор РАТИ Российской академии театрального искусства и народная артистка России, и Марина Цветаева, в школе тема эта.
Я знаю правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем? Поэты, любовники, полководцы. Уж ветер стелется, уже трава в росе. Уж скоро звездное в небе застынет вьюга. И под землею скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Дорогие наши слушатели, не забывайте все-таки, очень интересно знать ваше мнение и ваше участие, поэтому шлите смс-очки, телефон +7 925 888, по-моему, я 4 раза сказал правильно, 94,8, телеграм говорит МСК-бот, и прямой эфир, телефон прямого эфира +7 495 73 73 94,8. Лев, вы начали рассказывать про музей нынешней Цветаевой, про то, что это была окраина, луг там и так далее. Но вот сегодняшние ребята, они вообще представляют, в каком времени они оказываются, когда к вам приходят в музей Анастасии и Марины Цветаевой?
Да нет, когда, например, мы ведем рассказ о том, как Мандельштам приезжал в Александров, это был такой роман в жизни обоих поэтов, да, он звонил, собираясь в Москву, Цветаевой.
Марине Ивановне.
Ну да, 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 встречались они, и однажды, позвонив в Москву, он узнает, что она в Александрове, вот. Он ищет телефон в Александрове, а единственный частный телефон, который находился на конце другого города. И вот когда мы это говорим молодежи, даже уже взрослой молодежи, но они уже родились с мобильниками в кармане, да, да, они ничего понять не могут, как это один телефон на весь город, да еще шнуром к розетке приторочен.
Да, но сначала же надо было сходить в усадьбу математика Лебедева позвать Марину Ивановну.
Так меня не один раз задавали вопрос, а что Марина Цветаева забыла деньги положить?
На мобильный телефон.
И вот хозяин этого телефона через весь город, или кто-то из его домочадцев, через весь город бежал в усадьбу учителя Лебедева, где жили Цветаевы, и приглашал к телефону. И вот встреча этих двух великих поэтов в Александрове стала не только фактом их личной биографии, но вошла в историю литературы. И в связи с этим на том доме, где жили Цветаевы, куда к ним приезжал Мандельштам, в прошлом году появилась мемориальная доска, посвященная, вторая мемориальная доска, первая пребыванию Марины Цветаевой в этом домике, а вторая Мандельштаму, да.
Ну, у вас музей-то новый, можно сказать. Я имею в виду в новом обличье.
Да, это дом, в котором жили Цветаевы, сейчас отреставрирован благодаря нашему губернатору, да, и там огромная и очень красивая экспозиция.
Подлизываетесь к губернатору.
Да, но это не нынешний, а предыдущий.
Понятно.
Да.
Я что хотел сказать. Вы начали говорить про Мандельштама и Марину Цветаеву. Да. Может быть, про встречу, про бычка этого?
Да. Повели Мандельштама гулять. А Цветаевы ходили гулять либо в сторону реки по улице, которая называется Староконюшен, это старый конный двор. Вот. Либо вдоль кромки обрыва. Буквально 400-500 метров огромное кладбище с допотопных времен, там лежат александровцы, во время войны оно было разорено, и вот Цветаевы в это время, как почти вся золотая молодежь начала прошлого века, к вопросам веры относились, ну, нормально, спокойно, главное, это для них было это творчество, это семья, это дети, это любовь, вот потом они вернулись, конечно, к Богу, очень даже вернулась Анастасия Ивановна, вроде бы она даже приняла тайный монашеский постриг в 20-е годы, вот. А в то время как-то это их не очень волновало. А Мандельштам всегда был человеком, ну, в общем-то, мистически настроенным, суеверным, и решили завести на кладбище. Ему там страшно не понравилось, зачем сюда привели кресты, черепа, кости, могилы, давайте затворим калитку кладбищенскую, только они вышли с этого кладбища, за ними погнался красный бычок. И Марина Цветаева в истории одного посвящения эссе, содержание которого как раз приезд Мандельштама в Александров. Так вот, в этом эссе она весьма забавно описывает, как они с детьми от этого бычка убегают, чем быстрее бегут, красный бычок. Она подчеркивала, что все коровы в Александрове красные. Так вот, как они от этого красного, чем быстрее они от него бегут, тем скок бычка все ближе и ближе, наконец скок бычка поравнялся с ними, оборачивается, а это Мандельштам скачет, бычок давно уже отстал, пасется на лугу. Но вот в поэтическом хозяйстве ничего не пропадает, и когда Марина Цветаева в эмиграции решила написать поэму, точнее, написала поэму о том, как красные войска штурмом взяли Крым, вспомнив вот этот эпизод, она поэму назвала «Красный бычок». Это одна из ее известных поэм, да.
Ну, Мандельштам же тоже по этому поводу есть.
А Мандельштам, когда уехал, ну, в Александрове закончился роман между Цветаевой и Мандельштамом.
Бычок виноват, наверное.
Ну, возможно, да. Ну, там много. Читайте историю одного посвящения Цветаевой, там все об этом говорится, да. Замечательное совершенно чтение. Я вчера перед эфиром перечитал, ну, до 3 часов ночи читал, не мог оторваться, да. Так вот, когда он уехал в Крым к своему другу, и другу Цветаевой, поэту, философу, художнику Максимилиану Лошину, он там написал одно из своих лучших стихотворений. Вот, именно комментарии к этому стихотворению составляют основное содержание истории одного посвящения.
Слушайте, я что хотел спросить, вы же о количестве музеев мы еще поговорим, потому что действительно там целая история получилась. Но ведь усадьба математика Лебедева, где Марина и Анастасия снимали домик маленький, в этом месте же впервые прошли у вас цветаевские вечера. Это же еще, по-моему, на народные деньги все это собиралось. Как музей здесь изобразительных искусств, который действительно их отец
создал. Это первый музей в нашей стране после ГМИ имени Пушкина.
Государственный музей изобразительных
искусств. Который был создан на народные деньги. Со всех концов страны собирались деньги. Как только разрешили общественные фонды создавать, появился нами созданный фонд музея Марины Цветаевой. Трудно себе представить, Прибалтика, Таджикистан, Чукотка, ну, естественно, вся Россия, да, собрали деньги, на которые был выкуплен дом, и создана первая экспозиция. Но это все на волне цветаевских фестивалей поэзии. Старейший в России и, наверное, в мире поэтический фестиваль, собственно, сейчас их огромное количество, но первый был создан в Александрии в 1982 году. Это был Цветаевский фестиваль поэзии. Вот на волне этого фестиваля и открылся музей первый, как мы уже говорили, в России. И сейчас музеев много, да, Цветаевских. Больше, чем у Пушкина. Как ни странно, да.
9, по-моему.
Да, да. Только в России 9 официальных. Да, масса частных музеев, в школах, в библиотеках. Вот только что появились 2 музея цветаевских в Казахстане, Павлодаре. И они все народные музеи.
Ну, Ольга мне рассказывала, как читали, она недавно приезжала из Америки вот на юбилей бабушки.
Да, я уже не говорю о том, что вот после того, как Крым стал российским, еще один музей прибавился, который в Феодосии, официально государственный музей, да.
Я же ведь не случайно усадьбу математика Лебедева спросил. Ведь вы когда эту усадьбу получили, что вы там нашли-то?
Мы там нашли 8 семей. В небольшом домишке. Из всех удобств была лампочка Ильича. Воду нужно было на тележке от колонки вверх по горе везти. Да. Она уже была на грани распада. Третья четверть 19 века, деревянный дом, без фундамента на земле стоявший.
Ладно, что на чердаке-то нашли? Получается, директору музея подсказываю.
Ну да, да, да. Вообще, поразительная вещь. Вот мы сейчас любой документ, как только он становится нам нужен, мы его рвем, там машинки появились, которые полоски режут, да. Представляете, записку, в которой Марина Эфрон, не Цветаева, Цветаева после замужества...
Сам выкапывал,
да, Лёва. Да, замужество, после замужества это осталось только эпатическим именем. Вообще ее фамилия была Эфрон по мужу, да. Какая-то Эфрон, значит, им присылает записку, в которой она предлагает передать вещи Анастасии Ивановне, крестьянину в деревне. Ну зачем им нужно было хранить 70 лет эту записку, а вдруг явится Анастасия Ивановна через 70-80 лет и скажет: верните, пожалуйста, мои вещи.
Да. А телефон Марины Ивановны, дорогие мои, вы просто, я эту всю историю знаю, поэтому мне просто любопытно, чтобы вы это знали. Я имею в виду записку самой с телефоном в Борисоглебском.
Записка, это целая история. Приезжайте в музей, все про нее расскажем, это час можно рассказать, но на этой записке еще и кроме фамилии, имени отправительницы, то есть Марины Эфрон до Цветаевой, там еще и телефон. Мы начали смотреть справочник московский с телефонной 16-го года. И там оказывается, что это телефон, который в Борисоглебском переулке, он там, где сейчас музей Цветаевой московский, где наши друзья работают и коллеги там.
Понятно. Я просто к тому, что сразу хочу прочитать сейчас сообщение. СМС пришло. Все получается шедевр. Цветаева, конечно, хороша, но лично для меня уж больно мрачная у нее базовая оценка мира.
Базовая оценка мира Цветаевой, она никогда мир не оценивала. Это же был лирик, да. У нее есть несколько стихотворений за пределами лирики. Скажем, это потрясающее стихотворение, написанное в годы гражданской войны. «Двух станов не боец». Понимаете, она не была бойцом «Двух станов». Вот. Да, был момент, когда она написала «Лебединый стан», цикл, посвященный Белой армии. Она его не опубликовала, кстати. Да, он после ее смерти был через многие годы опубликован.
Так она же вообще здесь практически тоже не публиковалась, даже приехав.
Ну, нет, после ее приезда только переводы публиковались. Да. Ее собственные стихи были напечатаны впервые. После долгого перерыва в 1961 году вышел первый сборник, да, Цветаевой в родной стране, да.
И проза же тоже.
Ну, а проза там еще позже, да. Да. Вот, собственно говоря, открытие Цветаевой невероятное сразу для всех произошло именно когда вышел этот сборник. Специалисты знали о великом поэте, да, профессионалы, но читающая публика мало не знала.
Зато теперь все знают. Я просто хочу перейти уже, наши полчаса разговора завершаются. Я просто хочу сказать об одном из фестивалей шикарных совершенно, которые проводятся у вас, музыкальных. Я имею в виду, ну, скажем так, с грандиозным музыкантом. Мы сегодня начали разговор с того, что сейчас у вас проходит концерт в Александрове, в музее, да? Вот, но я недавно познакомился с грандиозным музыкантом, у вас тоже, с народным артистом России, профессором консерватории Алексеем Любимовым в Тоже концерт у него в зале под сводами был на двух роялях.
Великий пианист, да.
Да, но мы потом к разговору о нем вернемся. Я сейчас почему спрашиваю, что у вас Крашунковский фестиваль, немножко расскажите, у нас совсем чуть-чуть времени осталось, чтобы дать послушать музыку, которая звучит.
Поразительный факт. В крошечном городке работали в начале века два кружка любителей музыкального исполнительства. И вот в доме по соседству с Цветаевым каждый день собирались учителя-врачи, приносили с собой скрипки, альты, виолончели и музицировали.
Самоделы какие-то, да? Там.
Никакие самоделы. Это когда мы у наследников эти скрипки отняли, то есть, выкупили, нам подарили, мы были потрясены. Эти любители, музыканты, учителя-врачи играли на скрипках, на смычковых инструментах лучших, ручной работы лучших мастеров Европы. Сам хозяин, руководитель этого кружка, Сергей Алексеевич Крашунков, играл на скрипке, которую в 17 веке изготовил Матиус Клоц, один из величайших скрипичных мастеров всех времен и народов. Вот, и вот скрипки ценятся так же почти как кремонских мастеров, только аукцион может их стоимость установить.
Обалдеть, да, просто.
Да. И Цветаевы ходили к ним на домашние концерты. Об этом у нас есть запись Анастасии Ивановны, да, и...
Хорошо. Сейчас наш гость, кстати, хочу сказать, директор музея сестер Цветаевых в Александре. Литературно, вижу, уже мне грозит. Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых.
Вот это правильно.
Вот, мы вернемся с ним после новостей. А сейчас мне бы хотелось, чтобы вот классика в новом исполнении. Молодой совсем гитарист давал концерт в зале под сводами, Аркадий Елякин. И вот что получилось из этого.
Поверх времен.
Добрый вечер еще раз. Кто слушал первую часть эфира, напомню, кто подключился только что, наш гость, директор Литературно-художественного музея Марины Анастасии Цветаевой в Владимирском городке Александрове Лев Готгильф. в этом Владимирском городке действительно провели летние месяцы с осени 15 по май 1917 года. По 1917 годы сестры Цветаевы. Пишите нам, вот СМС плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир, телефон прямого эфира плюс 7 495 73 73 94 8, а то потом скажете, что вот нет звонков никаких. Сейчас мы поговорим, может быть, действительно, вот все контакты я сказал, про самые уникальные экспонаты вашего музея, Лев.
Ну, у нас достаточно много экспонатов.
Ну, я понимаю, про все не расскажешь, мы не можем по всем комнатам пройти. Сейчас.
У нас не просто музей, это музейный квартал, это четыре площадки. Вот, и много всего там размещено еще в фондах, да. Но, конечно, самые важные экспонаты — те, которые связаны с жизнью, творчеством сестер Цветаевых. Вот. Ну, и есть автографы Марины, мало, потому что от нее вообще мало осталось автографов, и все они хранятся в очень серьезных архивах.
Ну, да. Можно подумать, ваш архив несерьезный.
Ну, мы опоздали немножко, да. Вот. Дело даже не в этом, а дело в том, что любой материал подлинный, который относится к жизни, особенно Марины Цветаевой, от нее почти ничего не осталось. Ее жизнь — это сплошные последние ее десятилетия жизни, сплошные скитания с одной квартиры в другую, да, поэтому любой, вот перочинный ножик у нас есть, который она привезла с эмиграции, у нас есть лорнет, она...
И щипчики для этих...
Я раскрою тайну, те, кто к нам приедут, они смогут уже потрясти наших экскурсоводов, угадав, для чего нужны такие щипчики, вилочка, точнее, двухзубая вилочка, которую Марина Цветаева привезла из эмиграции, да. Мы всегда задаем вопрос, вот функция этой вилочки, да, и только одна девочка, музыкантша, сумела, молодая девушка, когда угадать, для чего эта вилочка. Вот, чтобы любое удовольствие, чтобы получить, надо потрудиться. Так вот, чтобы достать эту самую устрицу, выковырять из раковины, вот такая вилочка, да, привезла нас с собой из эмиграции. Ну, книги некоторые, принадлежавшие Марине Цветаевой, Анастасии, у нас очень много всего, да. Она умерла в своей постели, в своей квартире, несмотря на страшные перипетии своей предыдущей жизни, да. Поэтому много, вот. Заканчиваем мы нашу экскурсию, это большой рассказ, но когда была выставка одной картины в Пушкинском музее, да.
Государственный музей изобразительного искусства.
Да, имени Пушкина, да, то сразу после смерти Сталина наша страна решила вернуть ГДР, вернуть один из шедевров Дрезденской галереи. Ну и конкретно Сикстинскую Мадонну. Была выставка этой одной картины. Говорят,
очередь безумная.
Да, говорят, очереди там на неделю растягивались, да. Вот, и туда попал народный артист СССР Дмитрий Журавлев. Это один из немногих людей, который не побоялся общаться с Мариной Цветаевой после его возвращения на родину, да. И он несколько... А внизу продавали репродукции этой картины. Он купил несколько репродукций. Одну из них подарил Анастасии Ивановне и ее сыну Андрею Трухачеву. И вот история появления этой репродукции в нашем музее совершенно фантастическая, но ее просто невозможно в этот краткий эфирный...
Ну, мне Ольга момент... как да, рассказала, да, просто да, внучка да, Анастасии да, Ивановны прилетала из Америки на юбилей бабушки, рассказывала подробно.
Ну, да, про там, открытку... там самое главное в этой истории, самое главное...
Что она спрятана была.
Неважно, как... Самое главное, что вот Андрей Борисович Трухачев, сын Анастасии Ивановны, в 83-м году завещал эту репродукцию с автографом Журавлева, нашего великого чтеца, да, артиста, завещал будущему музею Цветаевых в Александрове, если он появится... В доме Лебедева, это в 83-м году, когда помыслить нельзя было о том, что в нашей стране вообще будут музеи цветаевские, да. Ее книжки издавались, но купить их было практически невозможно, да. Он в 83-м году завещал был уверен, что уже появится этот музей в Александрове, и в доме, в котором жила Анастасия Ивановна Цветаева, я, это его слова, да, сестра Марина, ну и так далее, да. То есть, представляете, в 83-м году он уже все знал. Вся семья Цветаевых — это пророческая семья. Почитайте их книги, они все понимали.
Это Колька мне сказала, что, говорит, когда бабушка уходила, вот, что, говорит, в моей квартире музея не делайте. А Ольга говорит, а как же, вот, она говорит, много будет цветаевских музеев, действительно, мы с вами про это говорили.
Ну, в частности, многое попало из ее квартиры к нам. Ну, мы говорили уже о музыканте великом Алексее Любимове, он играл как раз на рояле, который принадлежал Анастасии Ивановне, это фирма «Плеель», это конец 19 века, изумительный рояль.
Но взял все и испортил. Я только берег это наконец, потому что я присутствовал на этом концерте, естественно, записал, включил магнитофон, шикарное звучание. Вот. Но сейчас мне бы хотелось вернуться к разговору с Ольгой Трухачевой, потому что Оля, оказывается, когда мы с ней разговаривали, забыла, что справка о реабилитации Анастасии Ивановны хранится в вашем музее. Потом мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о Сергиенко отце, и которые, они же познакомились все во Франции, и судьба странным образом свела этих людей всех.
Теперь вы пересказываете то, что я собирался рассказать.
Ладно, давайте сейчас про реабилитацию. Ольга Трухачева, мы разговаривали с ней буквально месяц назад в Хамовниках.
Мне было 9 лет, и в Эстонии нам нашли комнату и террасу у хозяйки такой Марии Энхольм в поселке Кясмо. Это пограничная зона, и туда нужен был пропуск. И, соответственно, наши друзья, вот Софья Исаковна Каган, Юдиф Матвеевна Каган, Софья Исаковна ездила с бабушкой в октябре 60-го года искать могилу Марины Ивановны в Елабугу, прислали нам вызов от хозяйки. А бабушке надо получать, это 66-й год, мне 9 лет, бабушке надо получать пропуск на себя и на меня. И мы идем в паспортный стол, я сейчас помню, мы приехали в Москву, мы идем с пропуском, а меня бы, как несовершеннолетнюю, вписали к ней в пропуск. И там нас прописать должны были. Мы приходим в паспортный стол, дверь приоткрыта, и паспортистка, ну, как я теперь понимаю, что паспортистка, тогда еще слова такого не знала, берет паспорт, и я слышу голос ее в коридоре, оставшись. А вы были репрессированы? А у нее, видимо, паспорт полученный в 62-м году или в Москве, или в 61-м году, да, она как в 59-м, когда реабилитировали ее. Бабушка говорит, да. А вы принесите справку о реабилитации, и мы даже вас проверять не будем. Все будет понятно. 10 дней не надо будет ждать пропуска. Бабушка выходит, совершенно тоже такая, какая-то вся собранная такая, строгая. Оля, пойдем. Я говорю, а что случилось? Только я не знаю, где эта бумажка. Я никогда не знала, что с 59-го по 66-й она мне понадобится. Мы идем домой, она говорит, я помню одно. Конверт. Я положила ее в конверт и в один из этих чемоданов. Вот этот чемодан, где выцарапана Анастасия Цветаева на выставке, да, таких было три. Что-то, о чем говорил Стас, что это было под роялем. Один чемодан стоял на шкафу. И вот мы все это снимали с ней, я маленькая девочка, да, и мы открывали. Когда мы открыли, я была потрясена, потому что у папы была папка, она до сих пор моя эта папка любимая, там документы папины. Я всегда маленькая любила в этом ковыряться, там фотографии, документы. А у бабушки полные чемоданы, квитанции от телеграфных, телеграмм, корешки от почтовых переводов, какие-то просто квитанции, что-то посланное. И она тут же начала все это сразу, она еще так близорукая, она надевала очки на одно ухо, опускала вторую душку сюда, и одним глазом, значит, читала все это. И часть глыба, сразу стала расти глыба, что на выброс, а что надо сохранить? Она говорит, Оля, конверт. Я помню, что конверт. Где мы один чемодан перебрали, второй. Ну, мы сидим на полу с ней, и глыба растет, бумаги. Три звонка, заходит, бабушка бежит открывать, заходит наш знакомый, и видит меня сидящим, меня не видно за этой кипой. Он говорит, что это? А бабушка в этот момент говорит, так, Оля, вставай на колени и молись, чтобы мы нашли справку. Молитва ребенка к Богу идет сразу. И я встала, и громко, Отче наш, Богородица, Дева радуйся, Ангел-хранитель. И в этот момент вот так вот рукой просто из вот очередного чемодана так вот вытаскиваю. Просто отрепья от конверта. Это уже не конверт за эти годы. Он просто такой расклеенный. И там бумажка, сложенная пополам, но это половинка А4, сложенная пополам. И вот эта справка, что в действиях гражданки Цветаевой Анастасии Ивановны не было никакого состава преступления. 21 год. И тогда, вот тогда только в 9 лет я поняла, что это правда. Бабушка, которая меня учила, копеечку не поднимай ни у кого. И мама также меня учила. Увидишь, копеечка лежит. позови хозяина, чтобы он не видел, что ты подняла, и кто-то сказал ему, что ты украла. А пусть хозяин своей рукой поднимет. А мои мама с папой были в тюрьме. Ну, а когда подрастать стала от бабушки освободиться надо. Подросток, историю люблю, пионерка, комсомолка. И, значит, бабушка всегда мне говорила: подожди, ты все узнаешь, это не враги народа, мы такие же люди были, мы жили в этой стране. Ты все узнаешь, что ты вот споришь.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну, а в прямом эфире, кстати, вот здесь сообщение. Программа же в записи идет из Александрова. Ну, конечно, просто сидели и записывали с утра до вечера. Звоните нам. Телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Я вижу, ваши сообщения пошли. И смски +7 925 88 88 88. 4 раза, по-моему, сказал 94 8. В общем, наш гость Лев Готгельф, директор, заметь, Лева, литературно-художественного музея сестер Марины и Анастасии Цветаевой. Слово «сестер» лишнее, я вот прямо задергался.
Кстати, эта справка теперь у нас в музее. Вот ее...
Ну, Оля забыла,
да,
что...
Да. И ее сейчас, она в экспозиции. У нас большой музей, у нас 4 площадки, это целый квартал. И не только Цветаева является персонажами нашего музея, потому что мы единственный литературный музей в большом, огромном ареале. И, конечно, судьбы других литераторов, жизнь и творчество которых связано с Цветаевым, в нашем круге наших интересов. Особенно нам интересны те люди, судьба которых была, с одной стороны, связана с Цветаевой, с семьей Цветаевых, а с другой стороны, с городом, в котором мы живем. Кстати, Леонид называет его городок, а вообще этот городок – это Александровская слобода, которая была одной из трех столиц нашего государства. Да.
Так вот, поймать меня захотел.
Да. Так вот, был такой потрясающий человек Андрей Сергеенко. Вот он ребенком ушел с белой армии из Киева, окончил русскую гимназию городов России в Константинополе, Константинопольскую, хотя это Стамбул, конечно,
это
да, да, учился в юридическом факультете основанном для русских эмигрантов в Чехословакии, и затем он решил стать священником. И митрополит Евлогий, глава Русской Православной Церкви, еще во время учебы, когда отец Андрей был студентом, да, отправил его в городок Медон, где скопилось большое количество русских эмигрантов, организовывать храм. В это время Цветаевы жили в Медоне, они были его прихожанами, отца Андрея. О нем очень много можно рассказать, его деятельность, но я вот только ту линию, которая с Цветаевым связана.
Ну, естественно, у вас несколько экспозиций.
Да, огромная экспозиция ему посвященная. Да. Так вот, и сын Марины Цветаевой, Георгий, которого семейное имя Мур, да, ходил к нему в воскресную школу, Марина Цветаева об этом в ее записках, и много чего говорится, да. И затем, когда митрополит Евлогий сделал попытку перейти от Константинопольского патриархата в Московскую патриархию в 40-е годы, она провалилась, эта попытка, по известным причинам, да, он отправил отца Андрея в СССР. Отец Андрей преподавал сначала в Ленинградской академии духовной, потом его отправляли, гоняли по приходам. И в конце концов он оказывается в Александрове. Он становится настоятелем главного, единственного в то время работающего храма в Александрове. Это собор...
Троицкий, который...
Нет? Троицкий собор – это главная достопримечательность Александровского Кремля. Вот. И он, его двоюродной сестрой, самым близким ему человеком была великий музыковед, великий преподаватель музыки Анна Даниловна Артабалевская. Вот все музыканты, которые сейчас слушают нашу программу, я думаю, встали и поклонились в памяти этого человека. Она воспитала десятки выдающихся музыкантов.
И Лебедев ее ученик, кстати.
Любимов, да.
Ой, то есть Любимов,
да,
естественно.
Да, ее ученик, да, можно часами перечислять. По ее учебникам
до сих пор... Ну, вернемся к отцу...
Да, по ее учебникам до сих пор учатся музыканты. Так вот, после того, как Ариадна Сергеевна Фрон, дочь Марины Цветаевой, вернулась в Москву после 17 лет тюрем, лагерей, ссылок, так же, как и Анастасия Ивановна, и вообще вся эта семья прошла 17 лет, да, репрессии, да. Так вот, она решила организовать встречу отца Андрея, в то время жившего в Александрове, с Ариадной Эфрон, потому что она знала, что они были знакомы по Медону. И вот, когда они встретились в Москве, в квартире Артабалевской, Ариадна Сергеевна спрашивает у отца Андрея: а где вы сейчас живете? Он говорит: в Александрове. В Александрове? Так мы же в начале прошлого века с мамой, с Анастасией Ивановной, с моим двоюродным братом Андреем, с Минцем, мужем Анастасии Ивановны, жили в этом городе. Понимаете, как круг замкнулся? Медон, Александров. Да. Это был выдающий священник, это человек, который воспитал массу, ну, в том числе патриарх Алексий Редингер, да-да, его был студентом, и много других выдающих деятелей православной церкви, его воспитанники, когда он работал в Ленинградской духовной академии.
А
да.
Что там за история была, когда он вышел на паперть и приходил...
Ну, он, конечно, был неугоден властям, потому что он его жизнь прошла в Европе, и он попал, когда в СССР он оказался... Он должен был... В СССР существовала система регистрации, то есть архиепископ не мог поставить на приход священника, если он не проходил регистрацию в Совете по делам церкви при Совете министров СССР. Его все время снимали с регистрации, и последний раз, он, когда жил в Александрове, пасхальная ночь, народу собралось столько, что в храме, в большом храме не поместились, и он сначала прочитал проповедь внутри храма, а потом вышел на паперть для тех, прочитал проповедь людей, которые не попали верующих в храм.
Ну да, радиотрансляции было тогда.
Да, это было категорически запрещено, да, священник в советское время мог только внутри храма работать, да. И вот тут же снимают с регистрации, и он, оставаясь профессором Московской духовной академии, у себя дома организовал домовую церковь, и к нему из Москвы начала приезжать молодежь. Это задолго до того, как с отцом Менем. То же самое произошло, да, и многие известные ныне люди, ну, скажем, Людмила Ильинична Улицкая, она была крещена отцом Андреем в Александрове, да, и она поставила на кладбище могилу, на могиле памятник замечательный, да.
А к кому он пришел в облачение-то?
Когда он узнал, что его любимая двоюродная сестра, Анна Даниловна Артабалевская, в Москве в консерватории, она в это время числилась на военно-дирижерском факультете. Сейчас он отдельным институтом является, а в то время он входил в состав академии. Он пришел в 40-е годы в полном священническом облачении в деканат военно-дирижерского факультета и попросил позвать двоюродную сестру Артабалевскую. Ну, на следующий день ее уволили, и она до конца своих дней в Кисловском переулке, где школа для одаренных детей при Московской консерватории, вот выпестовала там массу великих музыкантов. Да.
Сейчас просто хочу ответить, да. Значит, Агриппина, мы все-таки в прямом эфире, не в записи, это во-первых. Да. Вам комплимент. Так трепетно все бы относились к своей работе, наша страна процветала бы.
Ну, и... мне еще и зарплату платят, вообще-то за трепетность, да, да, да.
Злой вы, Лев. Теперь про Гумилева, конечно, или Шварц, это впереди будет, обещаю, но уже к концу января ближе. Слушают с интересом, это 41-69 последнее. Вам очень признательны слушатели за рассказ.
Ну, приезжайте в музей, мы там будем вам, если вы захотите, сейчас будет
время,
5 часов будем рассказывать о тех потрясающих
не
людях,
один час,
да.
Как у нас, да, здесь, да,
да. Да, приезжайте, 2 часа электричкой, не проспите, потом не проедете мимо, потому что это конечная остановка, Александров.
Ну да, если скоростная, так там вообще в Сергиевом Посаде остановка.
За час 40 можно доехать, да.
Хорошо, мне бы хотелось, уже близится время, потрясающая совершенно история в этом домике была, в первой же комнате в столовой, связанная с Андреем Трухачевым. Да. Лев забыл просто рассказать про это.
Андрюше исполнилось 4 года. Приехал его отец Борис Трухачев и спросил у мальчика, что тебе подарить на день рождения. А мальчику только что прочитали сказку о царе Салтане, и ему очень запомнился эпизод, как князь Гвидон, помните, в бочке по морю океану катался. Ну, да. И он сказал: я хочу, как князь Гвидон, в бочке по морю океану. Ну, что сделали современные родители? Ну, в ванне бы там покачали, летом побогаче, если на море отвезли. А как любили родители детей.
В дельфинарии бы сводили,
ну,
в океанариум.
Да, да, сейчас это можно и дельфинарий сводить. Да, да, да. Да, а как любили родители детей вот в те времена. Отец Борис Трухачев и отчим Маврикий Минц в комнате, где была столовая в этом домике, законопатили нижнюю часть стен и щели пола, водой, ведрами из колодца натаскали воду, сколотили плотик и катали в этой комнате Андрюшу по морю океану. Вот как надо любить детей, да. Это он, как он мне сказал потом, Андрей Борисович, это было его второе воспоминание в жизни, первое тоже связано в Александрове, приезжайте, расскажем, да.
Наш гость, да, директор литературно-художественного музея Марины Анастасии Цветаевых в Александрове, Лев Готгельф, сестры провели в городке, это просто я напомню, в городе. Вот все, упрекаешь меня. В городе Александрово летние месяцы проводили, точнее, с осени 15 по май 17 года. Сейчас народный артист России, пианист и профессор консерватории Алексей Любимов. Я только напомню, что оба рояля, на котором училась Марина Ивановна в музее в Александрове, и второй рояль, который Лев тоже... Ну, не выскребал, просто подарили.
Ну, он принадлежал Анастасии Ивановне. Да, да, да. Она когда-то играла, да, да. И он ученик Анны Даниловны Артобалевской.
О которой мы, да, только что рассказывали. Да, да, и да. Вот что, я включил магнитофон тоже, и вот что Алексей рассказал про эти рояли и, естественно, сыграл.
Знаете, когда вот их увидел, и увидел, к сожалению, их очень невзрачный вид и, ну, такую худо-бедно сделанную как-то реставрацию, мне показалось, что на них вообще нельзя сыграть.
Ну, Алексей, вы, кстати, предупредили всех, что звук исторический.
Совершенно верно, да. Но вот тем труднее и тем ответственнее играть на таких роялях. И, конечно, с творчеством Цветаевой, Марины Цветаевой, я, конечно, знаком очень давно, очень ее люблю. И всегда в Москве очень часто бываю в ее музее. Но вот здесь, в Александрове, первый раз, и прикоснуться, конечно, к инструментам, которые принадлежали и Марине Ивановне, и Анастасии, это потрясающе.
На одном рояле вы Моцарта играли, на другом Шуберта.
Шуберта, да. Вы знаете, хотелось попробовать воспроизвести звучание и этого рояля, и того рояля. Сонату Моцарта я играл на рояле Бекштейн с самого начала 20 века. Он немножко суховатый и, ну, не в порядке, честно говоря. А вот рояль Плиель, конечно, приспособлен для романтической музыки, поэтому Шуберт, Шопен на нем звучат теплее и просто восхитительно. И это вполне возможно, что этот инструмент можно отреставрировать в хороших руках. Можно, вполне.
Народный артист России, пианист и профессор Московской консерватории Алексей Любимов. Нашим гостем сегодня был директор музея Анастасии Марины Цветаевых Лев Готгельф. В следующую субботу встретимся, и у нас будет музыкант Булат Гафаров.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.